Уважаемые друзья, дамы и господа, добрый день. Я в вашем распоряжении. Думаю, что нет необходимости вступительные слова какие-то долгие произносить. Тема примерно, наверное, всем известна. Стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Да, еще говорили о сотрудничестве в Арктике. Ну вот примерный набор. Пожалуйста, прошу ваши вопросы.
Добрый вечер. Может быть, вы расскажете, какие темы вы обсуждали наиболее подробно? Вот, в частности, очень интересует украинская тематика. В каком контексте она затрагивалась? Обсуждалась ли ситуация на Донбассе? Обсуждалась ли возможность вступления Украины в НАТО? И еще перед переговорами большие ожидания были связаны с возвращением послов двух стран в столицу. Вот, в частности, ваш помощник Юрий Викторович Ушаков говорил, что это возможно. Приняты ли такие решения и как в целом прошли переговоры? Спасибо.
Да, что касается возвращения послов, места своей работы в Москву, соответственно, американского посла, Вашингтон, российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются на место своей, к месту своей службы постоянной. Ну, когда конкретно, там, завтра, послезавтра, это вопрос чисто технического характера. Договорились также о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чем говорить, завалов накопилось очень много. Ну, как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение. Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения. По поводу вступления возможного Украины в НАТО, эта тема затрагивалась Москвой, здесь, пожалуй, нечего обсуждать. Вот так вот, в общих чертах примерно так.
Давайте продолжаем. Давайте и Тартас, пожалуйста. Передайте микрофон и Тартас.
Спасибо. Владимир Владимирович, вы сказали, что одна из тем была стратегическая стабильность. Могли бы рассказать подробнее, какие решения по этому вопросу, будет ли Россия и США возобновлять или начинать переговоры по стратегической стабильности и разоружению, и в частности по договору СНВ-3. Планируется ли начинать переговоры по дальнейшему его продлению, может быть, пересмотру параметров или вообще подписанию нового договора в этой сфере? Спасибо.
На Соединенных Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами. И по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству современности ядерных вооружений. Мы эту ответственность осознаем. Я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на 5 лет, это значит до 2024 года. Конечно, встает вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России. Ну, коллеги на рабочем уровне определятся с составом этих делегаций и с местом работы, и с периодичностью этих встреч.
Пожалуйста, давайте тоже иностранным журналистам дадим. Давайте Мэтью Чанс, CNN.
Добрый вечер, Мэтью Чан, CNN. Спасибо за то, что предоставили мне слово. Прежде всего, могли бы вы прохарактеризовать, как прошло в целом ваше заседание с президентом Байденом? Было ли оно в конструктивном или враждебном ключе? а второе — по кибератакам. Обсуждали ли вы их? Вы взяли на себя обязательства по киберсреде и по Украине?
Значит, первая общая оценка. Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе. У нас по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен. Что касается кибербезопасности, мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Теперь по поводу того, кто на себя должен брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые, в общем-то, известны, но не широкой публике. Из американских источников, я просто боюсь перепутать название организации, вот Песков вам потом передаст, из американских источников следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны и потом Великобритания. Россия в этом списке стран, с территории с которых или с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится, как вы видите. Первое. Второе. На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединенных Штатов Америки. Как говорят наши коллеги из киберпространства России. И 2 таких запроса в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом наши коллеги получили исчерпывающие ответы. В свою очередь Россия направила в прошлом году соответствующая структура США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать. И вопрос о том, кто, в каком объеме, по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса. Мы договорились, что консультации мы такие начнем. Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединенных Штатов в частности, и для России тоже в таком же объеме. Вот, например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию в США. Знаем также, что компания вынуждена была заплатить 5 миллионов шантажистам. Часть денег, по моей информации, уже вернули из-за электронных кошельков, а часть нет. Но при чем здесь государственные органы России? Значит, мы сталкиваемся с такими же угрозами. В частности, например, на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. И мы, конечно же, мы видим, откуда происходят атаки. Видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Я не думаю, что Соединенные Штаты, официальные власти, заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединенных Штатов и Российской Федерации. Мы, в принципе, об этом договорились, и Россия к этому готова.
Продолжаем. Давайте Арти. Где у нас Арти? Я знаю. Арти, дайте микрофон, Арти, пожалуйста.
Дайте микрофон. Какая-то часть вопроса была, осталась неотвеченной.
That's correct, and thank you very much for coming back to me, sir. So there were two other parts of the question. The first one,
did you commit in these meetings to stop threatening Ukraine?
Remember, the reason this summit was called in the first place, or the timing of it, was when Russia was building up lots of forces possible from Ukraine. And the second part of the question, the third part of the question, was did you commit to stopping your crackdown against the opposition groups inside Russia led by Alexei Navalny?
Прекратить нападки на оппозицию в России в отношении Алексея Навального.
Значит, я не слышал эту часть вопроса, или ее не перевели, или вы просто подумали и решили задать второй вопрос. Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения. Между прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее. Еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Посмотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию. Там так прописано. Первое. И второе, что границы между Российской Федерацией и Украиной по Донбасской линии начинают заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов. Статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооруженные силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Первое. Второе, они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. И третье. Выборы провести через 3 месяца после этих 2 шагов. Не надо быть никаким юристам, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому какие же здесь обязательства дополнительные может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен. Что касается учений, мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения, но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской. Но это тоже предмет разговоров и выяснения позиций. По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором вы упомянули. Первое. Значит, человек этот знал, что он нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона. Его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что хотел, сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить? Что касается таких, как он, и вообще системной оппозиции. К сожалению, формат пресс-конференции не дает нам поговорить об этом подробно. Но я хотел бы сказать следующее. Вот смотрите. Я думаю, ничего сложного не скажу. Это будет понятно, если вы сочтете возможным объективно донести это до ваших зрителей и слушателей. Я буду за это вам очень благодарен. Итак. Соединенные Штаты объявили Россию своим врагом и противником. Конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединенных Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в вашем законе, в американском. Теперь давайте зададимся вопросом. Если Россия враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые ее сдерживают. А это цель Соединенных Штатов, заявленная публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединенных Штатов на российском направлении. Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно, мы должны относиться к этому с настороженностью, но действовать будем исключительно в рамках российского закона. Можно?
Давайте, дайте Павлу Зарубину микрофон. А потом на Арти вернемся все-таки.
Павел Зарубин, ВГТРК. Но вот я как раз хотел продолжить эту тематику. Мы и сейчас тоже все с вами свидетели, что с американской стороны постоянно звучит вот эта риторика о так называемых политических заключенных в России. А вот тема Навального, она вообще обсуждалась в ходе ваших переговоров с Байденом? И как обсуждалась, если обсуждалась? И еще один важный вопрос. Мы все были свидетелями, конечно, что, скажем так, новый этап в российско-американских отношениях при старте президентства Байдена начался с очень грубого высказывания ваш адрес. Вот по этому поводу как-то удалось, может быть, объясниться? Спасибо большое.
Значит, президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе. Первое. Второе, по поводу резких заявлений. Ну, что сказать? Значит, все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил. Мы объяснились. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться. Это же его инициатива. Мы встретились. И, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что президент Байден – человек очень опытный. Это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так, вот, так подробно идет разговор с глазу на глаз. Что касается различного рода обвинений, но вспомните, его предшественник, ему задали такой же вопрос, он уклонился. Президент, действующий президент США, решил ответить таким образом, и как бы его ответ отличался от ответа господина Трампа. Вы знаете, в принципе, все, что происходит в наших странах, так или иначе, за это несет ответственность политическое руководство и первые лица. Вот по поводу того, кто и где, и в чем виноват, кто убийца. Вы посмотрите, ведь на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать, уже стреляют либо в грудь, либо в спину. Вне зависимости от того, рядом с тобой дети или человек просто, вот я помню, бросила машину женщина, побежала, ей в спину стреляют, застрелили. Значит, ну ладно, это криминальные вещи. Афганистан возьмем. Там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали, раз и два. Допустим, это ошибка. Такое тоже бывает. Но расстрел из беспилотников или из вертолетов, явно гражданских лиц в Ираке. Явно гражданских лиц. Это что такое? Ну, кто несет за это ответственность? Кто убийца? Или по правам человека? Послушайте меня. Но Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему. Ни международному праву, ни американским законам, ничему. А до сих пор существует. Тюрьмы ЦРУ, которые были открыты в разных странах, в том числе и в европейских государствах, где пытки применялись. Это что такое? Это права человека? Думаю, что нет, правда? Вряд ли кто-то из сидящих в зале согласится, что так защищают права человека. Это же практика реальной политики. И мы, исходя из этой практики, понимая, что это делалось и может делаться, выстраиваем и свое отношение к тому, о чем я сейчас только что говорил. В том числе и к тем лицам, которые получают деньги из-за рубежа, чтобы отстаивать интересы тех, кто им платит.
Продолжаем. Арти, пожалуйста.
Мурат Газдиев, РТ. Вопрос про Арктику. Вы говорили, что они разговаривали. США уже долгое время обвиняют Россию в милитаризации Арктики. Ее союзники тоже, вот мы слышали недавно от секретаря Блинкена, это в мае, его озабоченность о действиях российских военных. Что именно говорилось?
Да, значит, эту тему мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имея в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе не региональных. И вот эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне, инфраструктуру и военную, и пограничную, и чего там не было, инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаем соответствующую базу для МЧС, Министерства по чрезвычайным ситуациям, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдет, не дай бог, или защиту окружающей среды. Вот я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности. Напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать по этому направлению. Россия и Соединенные Штаты являются одним из 8 членов Арктического совета. Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. И больше того, значит, между Аляской и Чукоткой еще, как известно, проходит пролив. Так, известный пролив, с одной стороны США, с другой стороны Россия, все это вместе должно нас подталкивать к объединению усилий. Ситуация с использованием Северного морского пути, она регулируется международным правом. Собственно говоря, это два основных акта. Это конвенция по морскому праву 1982 года, по-моему, так и Полярный кодекс, состоящий из нескольких документов и ратифицированный в 2017 году. Я обратил внимание наших партнеров на то, что мы, Россия, мы намерены в полном объеме придерживаться этих международно-правовых норм. Мы никогда ничего не нарушали. Мы готовы оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути. Вот сейчас говорят уверенно полгода навигация длится. На самом деле больше и по мере изменения климата будет практически круглогодично. И со вступлением в строй наших новых ледоколов, включая «Лидер». Атомный ледокольный флот у нас самый мощный в мире, в России. На этом направлении он в высшей степени востребован. Я напомню, что вот конвенция по морскому праву, она посвящена тому, что описывает правовой режим мировых вод, в частности, внутренние воды, внутреннее море, территориальное море, прилегающее море, исключительно экономическая зона и свободное открытое море. Внутреннее море – это то, что находится как бы внутри территории. Затем территориальное море – 12 морских миль, прилегающее – плюс еще 12 морских миль. По территориальному морю прибрежное государство обязано предоставить мирный проход, в том числе и военным кораблям. Ну, мы разве против? Мы за. Что касается внутреннего моря, там особый режим. Здесь мы ничего никому не обязаны предоставлять. Но вот таких пространств внутреннего моря, чтобы вы представляли, их, ну, если, дай бог памяти, 5. Обская губа, там Енисейский залив и так далее. Всего 5. Ну, заливов или губ, так называемых, да? Протяженность этой трассы почти 1000 морских миль, 900, по-моему, 60 миль. Ну, это наше суверенное право. пропускать там суда или нет. Но мы не злоупотребляем этим правом. Мы предоставляем всем желающим. Вот в прошлом году 1000 заявок было. По-моему, отклонили только 10 заявок. И то это в основном корабли под российским флагом, которые, как посчитали наши соответствующие контролирующие органы, не отвечали требованиям Полярного кодекса. А он, Полярный кодекс, в свою очередь определяет качество или требования к различным судам и техническим устройствам на них. Вот если мы все вместе, заинтересованные страны, в том числе, а мы же ведь прежде всего страны-члены Северного Совета, вместе будем работать над решением всех этих вопросов. Там есть вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения. Я просто не сомневаюсь. Мы найдем все решения, все развязки. Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить.
Давайте НТВ и Рада Зейналова, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Владимирович. Хорошие или хотя бы неплохие отношения между Россией и Америкой всегда были залогом глобальной стабильности и спокойствия. Вот у нас сейчас отношения такие, как вы охарактеризовали перед этой встречей. Байден с вами согласился. Теперь вы говорите, взаимное уважение и достаточное спокойствие и теплота были спутниками этой беседы. До встречи вы говорили о красных линиях, о понятии красных линий для России. У американцев тоже явно есть красные линии. Удалось ли сейчас на встрече договориться о незаступе именно за красные линии, которые это касается всего, во всех вопросах? Вот этот незаступ, который улучшил бы или хотя бы стабилизировал наши отношения. Спасибо.
Нет. Могу вам сказать, что в целом нам понятно, о чем говорят наши американские партнеры, им понятно, о чем мы говорим, когда речь идет о красных линиях. Но, должен вам сказать откровенно, вот так вот далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить, до этого мы, конечно, не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, по стратегической стабильности, я думаю, что вот в ходе этих консультаций, так же, кстати говоря, как и по совместной работе в Арктике, по некоторым другим направлениям, все это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договоренности.
Давайте вот у нас ABC News, наши американские коллеги.
Mr. President, thank you so much for taking my question.
Большое спасибо, что согласились ответить. Байден неоднократно говорил, он будет отвечать на кибератаки из России, если они не прекратятся. А если не секрет, что он говорил? Какие-то угрозы, может быть? Что сделает США, если Россия не прекратит? И вопрос по Алексею Навальному. Его фонд борьбы с коррупцией был объявлен, вне закона был объявлен экстремистской организацией, и все, кто в ней участвует, не могут избираться. Почему вы этого боитесь и чего вы боитесь?
Значит, еще раз повторю то, что уже сказал по различного рода так называемым иностранным агентам и по людям, которые себя позиционируют как несистемная позиция. Я уже отвечал вашим коллегам, по-моему, вот CNN, да, но, видимо, таковы законы жанра, что нужно сказать и прямо как бы отвечая на ваш вопрос. Пожалуйста, я с удовольствием сделаю это еще раз. Значит, в Соединенных Штатах принят закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определенные политические организации в России. В то же время объявили Российскую Федерацию врагом. Публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос. Какие же организации политические Соединенные Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом еще им и платят? Ясно, что мы так же, как американцы в 30-х годах, объявили их иностранными агентами. Но работа не запрещена, они могут работать. Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность той или иной организации. Если организация имеет экстремистский характер, это другая история. И вот та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам. публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом, и публично давала инструкции о том, как готовить, например, коктейли Молотова, для того, чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом на показ установочные данные полицейских. Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после известных событий, после убийства афроамериканца и создания целого движения Black Lives Matter. Я сейчас не буду это комментировать. Просто хочу сказать, что вот то, что мы видели, погромы, то, что мы видели, нарушение закона и так далее, мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории. И сделаем все для того, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чем. Вы хотите добавить, пожалуйста? Дайте микрофон, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста.
You didn't answer my question, sir. If all of your political opponents are dead in prison, poisoned, doesn't that send a message that you do not want a fair political fight?
Что вам не нужна честная политическая конкуренция?
Значит, по поводу того, кого убьют или в тюрьму бросят, вот с политическими требованиями люди вошли в Конгресс США после выборов. 400 человек. Против 400 человек возбуждены уголовные дела. Им грозит тюремное заключение до 20, а может быть до 25 лет. Их объявляют внутренними террористами, обвиняют в ряде других преступлений. 70 было арестовано сразу после этих событий, и только 30 из них до сих пор находятся под арестом. Тоже на каком основании, непонятно. Ведь никто из официальных властей штатов нас об этом не информирует. Значит, одну из участниц, там погибло несколько человек, одну из участниц полицейский просто застрелил на месте. При этом она не угрожала полицейскому оружию. Во многих странах происходит все то же самое, что у нас. Хочу еще раз подчеркнуть. Мы сочувствуем тому, что произошло в США, но мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас.
Давайте еще буквально пару вопросов, потому что дальше продолжается программа президента. Пожалуйста, дайте микрофон. Давайте.
Здравствуйте, Дмитрий Лару, газета «Известия». Удалось ли с американской стороной договориться о возвращении некоторых россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах? Если да, то когда это может произойти? Спасибо.
Да, мы говорили об этом, президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении.
И давайте еще вот телеканал «Россия» заключительный вопрос.
Здравствуйте, Михаил Антонов, телеканал «Россия-1». Вы сказали, что обсуждали с Байденом торговлю. Это, наверное, вот та самая позитивная повестка, которая может быть. Бизнес обеих стран заинтересован в развитии. Какие вы здесь видите перспективы? Спасибо.
Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны. Мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия. Да, это как-то повлияло на наше развитие. Отчасти, как бы в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания развития России, но ничего критического здесь нет. Абсолютно. Это первое. Подождите. Второе. Это касается заинтересованности американского бизнеса. Ну, 200 человек было, самая большая делегация, 200 человек, самая большая делегация, американская делегация на Петербургском экономическом форуме. В результате того, что введены ограничения, в том числе для американских компаний, американцы ушли, некоторые, с потерями и отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Ну, вот мы говорили об этом. Ну, зачем? Смысла практически никакого а потери есть. У нас торговый оборот США сейчас 28, по-моему, миллиардов долларов. Но в первом квартале текущего года он подрос на 16,5%. Если такая тенденция сохранится, мне кажется, это пойдет на пользу всем.
Мы говорили об этом.
Сейчас. Давайте, знаете как, вот пару-тройку вопросов отсюда, пару-тройку отсюда. Хорошо?
Да. Сейчас. Давайте Колесников
пожалуйста.
Тогда.
Вот девушка, вот сидит. Да, пожалуйста. Да. Да. Андрей, девушке уступим. Она сейчас зажгет.
Энн Симмонс, Wall Street Journal. Господин президент, спасибо большое, что у меня есть возможность задать вопрос. Несколько лет назад вы встретились с президентом Байденом, когда он был вице-президентом. И он сказал, что он посмотрел вам в глаза, и он там не видел души. И вы сказали, что значит мы понимаем друг друга. Скажите, пожалуйста, вы ему посмотрели в глаза, и что вы там видели? Вы видели человека, с которым вы можете работать? И скажите, пожалуйста, президент Байден, он пригласил вас посетить Белый дом. Если так, вы согласились туда поехать? Спасибо.
Да, президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого приглашения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия. Что касается посмотреть в душу, увидеть там, не увидеть чего-нибудь, ну, я слышу это не в первый раз, я, честно говоря, я такого разговора не помню, но допускаю, как-то это прошло мимо моего внимания. Но если вы меня спросили о том, вот, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал, очень опытный, это все сразу видно. Но он вспоминал там немножко о своей семье там, и так далее, о том, о чем мама с ним говорила. Это вот такие важные вещи, они не имеют вроде бы как прямого отношения к делу, но тем не менее, все-таки показывает уровень его... или качество его моральных ценностей, это все достаточно привлекательно. И мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке. Это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза там, и клясться вечной любви и дружбе. Совсем нет. Мы защищаем интересы наших стран, народов. И эти отношения всегда, прежде всего, носят прагматический характер. Да, Андрей, пожалуйста.
Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, и все-таки по результатам этой встречи у вас появились какие-то новые иллюзии?
У меня и старых-то не было. Вы говорите про новые. Куда вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет и быть не может. Да, давайте вот сюда переедем. Ну, вот, не знаю. Да, вот там, да, на галерке там руки поднимают. Ну, пожалуйста, дайте микрофон. Вот девушка сейчас сама решит, кому давать микрофон. Все претензии к ней.
Здравствуйте, Павел Ремнев, телеканал «Звезда». Владимир Владимирович, два вопроса тоже. Относительно глобальных изменений в климате, говорили ли вы с президентом Байденом? И второй вопрос относительно американских СМИ. Вот вы недавно давали большое интервью NBC. Вам кажется справедливым, что вы даете американским средствам массовой информации интервью, в то время как американские президенты не дают интервью нашим средствам массовой информации? И находите ли вы эти влияния этих интервью позитивным, если ваши слова искажают постоянно и, ну, честно говоря, разговаривать не очень уважительно? Спасибо.
Ну, вы знаете, по поводу искажений, там, недомолвок или, наоборот, каких-то атак, ну, это вот ну, такова практика международных отношений сегодня. Ничего здесь не сделаешь. Я к этому привык давно. И с этим мы все живем десятилетиями. Ну, чего. Значит, что касается, кто... какие интервью дает, это решает соответствующий лидер или сторона. если хочет что-то донести дополнительно до людей. Ну, мы стараемся это сделать, и вот мои интервью в американской прессе именно с этим связаны. Что касается деятельности наших средств массовой информации вообще, то, ну вот, например, президент Байден поставил вопрос о работе свободы и свободной Европы в России, которых мы объявили иноагентами. У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого у нас всего-то два таких средства массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию, Russia Today и Спутник. До этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации. И только то, что мы сделали, сделали в ответ. При этом Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона. Соответствующим образом там регистрируется и так далее, и так далее. Хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, с финансовыми проводками и так далее. Ну, у нас таких проблем нет, и, к сожалению, американские средства массовой информации не выполняют до конца требования российского закона. Мы объяснились на этот счет. Надеюсь, что и в этом направлении нам удастся через Министерство иностранных дел на работу наладить. Давайте сюда вернемся. Вот, пожалуйста. Ну, хорошо, я, правда, девушку имел в виду. Ну, ладно. А можно вы потом, конечно.
Спасибо большое. Галина Полонская, Евроньюз.
Погромче, пожалуйста, говорите.
Галина Полонская, Евроньюз. Да. Мы все видели, как вы пожали руку Джо Байдену в самом начале. И мой вопрос таков. Удалось ли все-таки выйти на новый уровень взаимопонимания и, главное, доверия с президентом США? Считаете ли вы реалистичным на данном этапе выйти на новый этап отношений, когда они будут абсолютно понятными, прозрачными, собственно, то, к чему обе страны хотят прийти?
Знаете, Лев Толстой как-то сказал, в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими. Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули. Прошу вас. Ну, пожалуйста, вот микрофон. У вас микрофон, а вы хотите еще второй, да? Пожалуйста.
Потому что тот не подключен. Иван Благой, Первый канал. Скажите, пожалуйста, тема коронавируса, конечно, одна из самых важных сейчас на планете. Обсуждалась ли эта тема на встрече с американским президентом? Если да, какие возможны перспективы работы совместно с американцами для того, чтобы побороть эту заразу? Может быть, что-то, и речь идет в том числе о взаимном признании вакцины?
Ну, нет, вот мы упомянули эту тему, но только вскользь. Значит, как вы знаете, еще при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и направили туда даже нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка большая, мощная страна, и дело не в том, что у них там денег каких-то не хватало. Просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно. И мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы об этом сегодня не говорили.
С президентом Трампом. После этой встречи отношения между странами еще более ухудшились. Есть ли какие-то факторы, которые позволяют рассчитывать на то, что это не произойдет снова? Достигли ли мы в отношениях с США того дна, от которого можно оттолкнуться? Спасибо.
Нет, трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Что там конгрессмены, они народ изобретательный, что они еще там напридумывают, я не знаю. Пожалуйста.
Александр Гамов, «Комсомольская правда». Я не знаю, вы в курсе или нет, наши выиграли у финнов 1-0 счет. Вот.
Поздравляю.
Если оценивать, допустим, с таких же позиций встречу Байдена и Путина, какой счет у этой встречи? Второй вопрос. Все-таки американцы до того, как сюда приехали в Женеву, они чуть ли не каждый день говорили, будем давить на Россию, будем давить на Путина. Вот вы ощутили ли этого давления, и как вы ему противостояли? И, наверное, это главный вопрос, вот, который Россию интересует. Мне так кажется, как наш Путин там себя вел в Женеве. И вы знаете, я думаю, в принципе, достаточно.
Я тоже так думаю.
Спасибо.
Значит, никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю еще раз, ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было, да и бессмысленно, люди же не для этого встречаются. А первая часть вашего вопроса? Счет. Но вот, по-моему, до нашей встречи президент Байден сказал, что мы, это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен. Чем мы здесь будем счета восстанавливать? Встреча была в целом результативной. Она была предметной, конкретной и была, проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов. А главное из них – это вот те границы доверия, о которых мы сейчас говорили с вашей коллегой с Евроньюз. Давайте вот BBC News, ну, пожалуйста. Да.
Спасибо. Stephen Rosenberg, BBC News. Vladimir Vladimirovich, Joe Biden призывает за стабильные предсказуемые отношения с Россией. Но на Западе считается, что непредсказуемость – это черта российской внешней политики. Вот готовы ли вы отказаться от непредсказуемости ради улучшения отношений с Западом? Спасибо.
Вы большой компилятор. И достигли в этом известного уровня искусства. Вам можно позавидовать. Первая часть вашего вопроса – на Западе считают. А вторая часть вопроса – готовы ли вы от этого отказаться? Ведь если на Западе считают, это совсем не значит, что так оно и есть. Вот позвольте мне ответить сначала на первую часть вашего вопроса. Вы сказали, на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Позвольте послать вам ответную шайбу. Выход Соединенных Штатов в 2002 году из договора по ПРО – абсолютно непредсказуемая вещь. Зачем надо было это делать, разрушая основы международной стабильности в сфере стратегической безопасности? Потом выход из договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году. Чего же здесь стабильного? Ничего стабильного нет. Выход из договора по открытому небу. Чего стабильного-то? Почти ничего не осталось. Но, слава богу, президент Байден принял в сфере стратегической стабильности. Президент Байден принял абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на 5 лет. Значит, вот если вы возьмете ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом, от этого все пляж, правда? Спрашивается. А что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине, когда бывший президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции. Он готов был, по сути, уйти от власти и через там, месяца три объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привел к известным последствиям. Юго-Восток и Крым затем. И вы считаете, что мы ведемся непредсказуемо? Нет, я так не думаю. Но, на мой взгляд, мы видим себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам. И полагаю, что для того, чтобы ситуация была действительно стабильной, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях, которые мы сегодня упоминали. Это и стабильность, это кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами. Мне думается, что обо всем этом можно договориться. Во всяком случае, у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с президентом Байденом.
Спасибо.
Пожалуйста. Ну, давайте все-таки будем... Про что? Обман. Синий туман, обман. Сейчас песни начнем петь. Но нас не поймут ваши иностранные коллеги. Давайте дадим слово кому-то из иностранных изданий.
Bloomberg.
Дима, Bloomberg. Давайте, Bloomberg, давайте. И закончим. А вы?
Да. Заключительный вопрос.
Девушка, заключительный.
Bloomberg News или Архипов. Владимир Владимирович, вот у вас в 2016 году после встречи с Трампом были очень быстро приняты американские санкции, ну, очередной раунд. Вы получили ли на переговорах сегодня с Джо Байденом какие-то гарантии того, что, по крайней мере, в ближайшее время санкций с американской стороны в отношении России не будет? И вот по поводу результативности, о которой вы говорили, о том, что эти зачатки надежды, зачатки доверия обозначились, у вас есть к Байдену с точки зрения выполнимости тех начальных договоренностей, о которых вы сегодня разговаривали, больше доверия, уверенности, что он это сможет сделать, потому что считается, что государственный американский аппарат, да, более солидарен с линией президента США сейчас, чем во время правления Дональда Трампа. И вот те моменты, о которых вы говорили, по поводу консультаций по кибербезопасности, по консультациям по Украине, я тут не понял, будут ли какие-то по кибербезопасности там созданы рабочие группы, да? И вот те красные линии, о которых вы сказали, вот все-таки вы их конкретно друг другу обозначили, и можете вы все-таки нам сказать?
Значит, по поводу этих красных линий я уже сказал много раз. Значит, это понимание рождается в ходе переговорных процессов по ключевым направлениям взаимодействия. Пугать друг друга бессмысленно, когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться. Что касается санкций, значит, ограничений в экономике, я уже сказал, мы не знаем, каковы настроения там внутриполитические, не знаем расклад сил. То есть мы знаем, но мы не можем до деталей там понять происходящие события. Поэтому есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие там силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили в 2016 году, это будет означать что? Очередную упущенную возможность. Пожалуйста.
И будем заканчивать. И уже заключительный вопрос журналистки из Канады.
Добрый вечер. Tamara Altres, from Hadzo, Canada.
Тамара Альтрес, Радио Канада, Москве. Вот вы говорили моим коллегам, вы хотели бы, чтобы задавали честные вопросы, непредвзятые. Вопрос от моей 9-летней дочки. Я поехала в командировку, и она спросила, а что такое за саммит, почему он такой важный? Вот что бы вы ответили 9-летней девочке? Ответьте мне, как ответили бы 9-летней дочке. Почему? Почему такие сложные отношения между Россией и США? Она хочет знать, я хочу знать, почему молодежи не дают протестовать, выходить на протесты на улице?
Да, это здорово, что ваша 9-летняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать, видишь, как прекрасен этот мир. И взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надежным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты. Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общие правила неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, не было засухи, для того, чтобы было достаточно в этой связи продовольствия для всех жителей планеты, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы, когда дети растут, чтобы они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее. Мне бы очень хотелось, чтобы и нашу сегодняшнюю встречу, уважаемые дамы и господа, вы освещали именно исходя из этих соображений. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.
Спасибо всем.